Глава 25. Рек сидел и смотрел, как светят звезды над башней замка, и как порой по ним проходят облака, чернее на лунном небе. Облака — точно небесные утесы, острые и грозные, неумолимые, наделенные разумом. Рек оторвал взгляд от окна и протер глаза. Он и раньше знал усталость, но не это душевное онемение, не это уныние. В комнате было темно. Засмотревшись на ночное небо, он забыл зажечь свечи. Комната, такая приветливая при свете дня, теперь стала прибежищем мрака и лишилась всякой жизни. Он в ней непрошенный гость. Рек запахнулся в плащ. Ему недостает Виры, но она теперь в госпитале, помогает совсем изнемогшему Кальвару Сину. Мучимый тоской, Рек встал, чтобы пойти за ней, но так и не сдвинулся с места. Он выругался и зажег свечи. Дрова уже лежали в очаге, и он развел огонь, хотя ночь не была холодной. Он опустился на жесткий, обитый кожей стул, глядя, как маленькое пламя лижет растопку и понемногу охватывает поленья. Легкий ветер раздул огонь, заплясали тени, и Рек немного успокоился. «Дурак», — сказал он вслух, когда пламя загудело и его прошиб пот. Он снял плащ, сапоги и отодвинулся от огня. Легкий стук в дверь прервал его думы. Он отозвался и вошел в сербитар. Рек не сразу узнал его. Альбинос был без доспехов, в зеленом камзоле, со стянутыми на затылке длинными волосами. «Я помешал тебе, Рек?» «Нисколько. Посиди со мной». «Спасибо. Ты замерз?» «Нет, просто хотелось поглядеть на огонь. Я тоже это люблю. Это помогает мне думать. Возможно, это давняя память о теплой пещере, защищающей тебя от хищников». «Я тогда еще не жил на свете, хотя, глядя на меня, в этом можно усомниться». «Нет, жил. Атомы, из которых состоит твое тело, столь же древние, как Вселенная». «Не имею ни малейшего понятия, о чем ты толкуешь, но убежден, что это правда». Последовало неловкое молчание, потом оба заговорили разом, и Рек засмеялся, а сербитар с улыбкой пожал плечами. «Не привык я к светским беседам, и вести их не умею». «Как и большинство людей. Это искусство. Главное быть спокойным и не бояться молчания». «Кто такие, собственно, друзья?» «Это люди, с которыми можно помолчать». «Правда?» «Слово князя». «Я рад, что ты вновь обрел свою веселость. Я полагал, при нынешних обстоятельствах это невозможно». «Умение приспосабливаться, мой дорогой сербитар. Нельзя же все время думать о смерти. Это быстро надоедает. Я понял, что больше всего на свете боюсь не умереть, а наскучить». «С тобой редко бывает скучно, мой друг».
«Редко? А я-то думал, никогда».
«Прошу прощения, я так и хотел сказать».
«Что сулит нам завтрашний день?»
«Не знаю», — быстро ответил сербитар. «А где госпожа Вира?»
«У Кальвара Сина. Половина городских сиделок сбежала на юг».
«Вряд ли можно их за это упрекать». Сербитар подошел к окну. «Какие яркие сегодня звезды. Хотя точнее было бы сказать, что угол наклона Земли улучшает видимость».
«Звезды сегодня яркие», — звучит как-то лучше.
Рек сел рядом с ним. Внизу медленно шла Вира в белом плаще, и ветер трепал ее длинные волосы.
«Спущусь-ка я к ней, с твоего разрешения», — сказал Рек.
«Конечно», — улыбнулся сербитар. «А я посижу у огня и подумаю, если позволишь».
«Будь как дома», — Рек натянул сапоги. Через несколько мгновений после его ухода вошел Винтар. Он тоже сменил доспехи на простое одеяние из белой шерсти с капюшоном.
«Тебе было тяжело, Сербитар», — сказал он, кладя руку на плечо молодому человеку. «Надо было взять меня с собой. Не мог я сказать ему правду». «Однако ты не солгал», — прошептал Винтар.
«Где та грань, за которой умолчание переходит в ложь?»
«Не знаю. Но ты сделал то, к чему стремился, свел их вместе. У них впереди вся ночь».
Я должен был все-таки сказать ему.
«Нет. Он захотел бы изменить то, что изменить невозможно».
«Невозможно? Или недозволено?»
«Невозможно. Он приказал бы ей не участвовать завтра в бою, а она бы не послушалась. И под замок ее не посадишь, она княжеская дочь».
«Но если бы он сказал ей, в чем дело?»
«Она не поверила бы или бросила бы вызов судьбе».
«Значит, она обречена?»
«Нет. Она умрет только и всего».
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить ее, Винтар, ты знаешь».
«Я тоже. Но нас постигнет неудача. Завтра в ночь ты должен будешь открыть ему тайну князя Эгеля».
«Он будет не в том состоянии, чтобы открывать ему тайны». Рек обнял Виры за плечи и поцеловал в щеку.
«Я люблю тебя», — прошептал он.
Она улыбнулась и молча приникла к нему. «А я вот не могу это выговорить», — сказала она, глядя ему в глаза своими большими глазами.
«И не нужно. Ты ведь чувствуешь это?»
«Ты же знаешь, что да. Просто сказать не могу. Все эти нежности в моих устах звучат так странно, так неуклюже. Точно мое горло не создано для того, чтобы произносить их. Мне сразу делается неловко. Понимаешь, о чем я?»
Он кивнул и снова поцеловал ее.
«И потом, у меня нет твоего богатого опыта».
«И то верно».
«Что это значит?» — вскинулась она.
«Я просто соглашаюсь с тобой».
«Так вот, не делай этого. Мне сейчас не до шуток. Тебе хорошо. Ты у нас остряк, краснобай. Язык тебя всегда выручит. А я вот и хотела бы высказать все, что чувствую. Да не могу. Когда же ты говоришь об этом первой, у меня перехватывает горло. Я знаю, что должна ответить что-то, но опять-таки не могу».
«Послушай, прелесть моя, это совсем не важно. Ты верно сказала, это слова и только. Я проявляю себя в словах, ты в делах. Я знаю, что ты меня любишь, и тебе совсем не обязательно вторить мне всякий раз, как я говорю о своих чувствах. Сейчас, к примеру, я просто вспомнил, что мне когда-то сказал Хареб. Он сказал, что для каждого мужчины на свете есть только одна женщина, и что я узнаю свою, когда увижу. И я узнал».
«А я, когда впервые тебя увидела, то подумала: «Экки хлыщ!»» Она обняла его за пояс и засмеялась. «Видел бы ты себя, когда тот разбойник на тебя кинулся».
«Я просто сосредоточился. Ты же сама знаешь, что стрелок из меня неважный».
«Да у тебя душа ушла в пятки».
«И то правда. И все-таки ты спас меня».
«Как же иначе? Я по природе герой».
«Нет. Ты не герой. За это я тебя и люблю. Ты просто мужчина, который делает все, что может, и старается следовать требованиям чести. В людях это редкость».
«Ты не поверишь, но я, несмотря на свою развязность, очень смущаюсь, когда меня хвалят».
«Но я должна высказаться, для меня это важно. Ты первый мужчина, с которым мне так же свободно, как с женщинами. Ты научил меня жить. Быть может, я умру во время этой осады, но я хочу, чтобы ты знал, я жила не напрасно».
Не надо говорить о смерти. Взгляни на звезды. Ощути эту ночь. Не правда ли она прекрасна?
Да. Но если ты отведешь меня в замок, я докажу тебе, что дела говорят громче слов.
Так я, пожалуй, и сделаю. Они любили друг друга без страсти, но нежно, и уснули, глядя на звезды за окном спальни. Надирский начальник Агасси послал своих людей вперед, пролаял боевой клич волчьей головы и вогнал топор в подбородок высокого Дриная. Тот упал навзничь, зажав руками рану. Дикий боевой напев нес Надиров вперед сквозь ряды защитников, через стену, на траву за стеной. Но побратим смерти и белые храмовники, как всегда, держали оборону. Ненависть придавала Агасси сил. Он рубил направо и налево, пробиваясь к старику. Чей-то меч задел его лоб, и он качнулся, но тут же справился и вспорол Дринаю живот. Слева защита еще держалась, но справа прогнулась, как бычий рог. Торжествующий вопль Надиров, казалось, достиг небес. Наконец-то они одолевают. Но Дринаи снова выпрямились. Агасси, отойдя чуть назад, чтобы протереть глаза от крови, увидел, как высокий Дринай со своей подругой замкнули прогнувшийся рог. Этот долговязый в серебряном панцире и синем плаще, ведущий за собой около 20 воинов, точно обезумел. Его смех заглушал пение Надиров, и захватчики падали перед ним. Безумная ярость несла его в самую гущу Надиров, и он даже не думал о защите. Его обогренный кровью меч резал, рубил и пронзал. Женщина прикрывала его слева, и ее тонкий клинок был не менее смертоносен. Рок медленно выгибался в другую сторону, и Агасси медленно теснили к зубцам стены. Он споткнулся о тело дринайского лучника, все еще сжимавшего в руке свой лук. Опустившись на колени, Агасси взял оружие из рук мертвеца и достал из колчана черную стрелу. Вскочив на парапет, он огляделся в поисках побратима смерти, но старик был далеко, его заслоняли напирающие надиры. Зато одержимый раскидал всех, кто был впереди. Агасси наложил стрелу, натянул тетиву, прицелился и с тихим проклятием выстрелил. Стрела, оцарапав предплечье Река, пролетела мимо. Как раз в этот миг Вира повернулась к нему, и стрела, пробив кольчугу, вошла ей под правую грудь. Вира ахнула, покачнулась, и ноги подогнулись под ней. Какой-то надир, прорвавшись, кинулся на нее. Сцепив зубы, она выпрямилась, отразила его свирепый натиск и обратным ударом вскрыла ему еремную вену. «Рек!» — в панике крикнула она. Ее легкие бурлили, всасывая артериальную кровь. Но он ее не слышал. Боль пронзила ее, и она упала, изогнувшись так, чтобы не вогнать стрелу еще глубже. Сербитар бросился к ней и приподнял ее голову.
«Проклятие!» — проговорила она. «Я умираю».
Он коснулся ее руки, и боль сразу прошла.
«Спасибо, друг. Где Рек?»
«Он одержим, Вера. Я не могу достучаться до него».
«О, боги! Послушай меня. Не оставляй его одного после того, как...»